15 часов 5 минут, понедельник, февраль, день второй. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Добрый день, Алексей. Удачного вам эфира, пишет русский инженер. Спасибо большое, инженер. Гжегош жжет, пишет Бонифаций. О Гжегошише схити не поговорим обязательно. Это польский министр, который не знает истории. Он, наверное, вам успел уже полюбиться. Это глава МИД Польши. Не знаю, почему он не учил историю. Может быть, принципиально никогда не брал учебники в руки. Но, тем не менее, о нем сегодня будем чуть позже говорить. Вы знаете, потому что у меня есть к вам несколько вопросов. Во-первых, почему сейчас практически нет никаких пробок на дорогах? Вообще ничего не происходит. Единственное, что есть какое-то затруднение по внутренней стороне МКАД от шоссе энтузиастов до Рязанки. Но это типичное затруднение. В принципе, любой человек, который, ну, хоть раз слушал нас и хоть раз вообще смотрел на карту, он бы, вот, мне кажется, не поехал там. Не поехал бы по внутренней стороне МКАД в это время. Потому что это единственная практически пробка, которая существует. Короче говоря, город свободный. На работу ехал вообще за 40 минут доехал. Даже почти за 30. Никаких проблем. А ехал я с востока, как известно. И ехал, как известно, на северо-запад. Слушайте, друзья, у меня вопрос. Вы куда все пропали? Что случилось? Неужели откуда... Где активность автомобильная? Просто я не понял. Это просто понедельник или все? Или типа бензин дорогой, кризис, работы нет, курьеров нет, все... Бизнес загнулся. Чего вы не ездите на машинах? Вот этот вопрос меня интересует. И еще один вопрос я хочу задать, я не совсем понял. Езжу по трешке с востока и, честно говоря, не понимаю, уже который день наблюдаю, там снег все время. То есть снег уже прошел, он уже даже везде растаял, а на трешке он по-прежнему лежит хотя бы на одной из полос. Такое ощущение, что трешку на востоке перестали чистить. То есть вот этот вопрос меня немного гложет, потому что я хочу сам себе дать на него ответ. Может быть, вы дольше меня ездите, скорее всего, дольше меня, и, может быть, вы знаете, как это всегда было на трешке, но я что-то такого не видел. Какой-то, простите, какая-то грязь там постоянная, какой-то снег, какой-то песок. 7373948, давайте коротко просто на эти две темы сразу. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, Леша, здравствуй. Миша зовут.
Да, пожалуйста, Михаил.
Ну, я на самом деле думаю, то, что первая причина, это потому что ТПшки боятся зимой ездить, вот. А во-вторых, ну да, действительно, продажи упали, грузовички и портеры стали меньше ездить, и за счет этого...
Слушайте, ну а ТПшки, это в смысле, ну понятно кто, да?
Да, да.
В общем, труднопонимающие люди. А они до Нового года не боялись, а сейчас начали бояться или как?
Ну да, я считаю, это вообще каждый год такое вообще происходит.
Не, ну до Нового года они же ездили, ничего, а потом они говорят, а, черт, ладно, не будем.
Побились, ну, не знаю.
Я тоже не знаю, может, побились. Все, что будет тому предприятию, кто сделал вонь вчера в Москве, говорит 51-й. Кстати, некоторые говорят, что это просто из канализации воняет, специалисты. 7373948, а вони чуть позже, 3 секунды дайте. Алло. Как вас зовут, алло, здравствуйте, да.
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Да.
Ну, во-первых, по поводу пробок, экономическая активность уменьшилась, это и очень сильно в регионах. Практически очень мало региональных машин,
да?
В Москве, это сразу сказывается. К тому же, 1 января закрыли всем возможность ездить, у кого права, так сказать, не международного и не российского образца, а таких очень много было. Значит, и сейчас кордоны стоят, я часто вижу, так сказать, с этим ОМОНом, полиция, ДПС стоит, проверяет одну за другой машины. Кроме этого, значит, ну, бензин здесь ни при чем, как бы цена на бензин осталась. Вот. Но именно, так сказать, курьеров меньше стало, потому что уменьшаются продажи по Москве непосредственно.
То есть,
вот, соответственно,
это ваше наблюдение или вы где-то это слышали, может, новость какая-то?
Нет, это мои наблюдения, потому что недавно совсем заказывали через магазин, значит, товар, доставку предложили в этот же день. Значит, и вот то, что касается первой темы по поводу Польши, значит, там...
Не, Польша это позже, это позже, Польшу не надо, не берите ее. Сейчас мы ее, если возьмем, это все, я сойду с ума, буду бредить, орать в микрофон в течение часа, нам это надо. Чуть позже, 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Максим, Москва. Я
да,
думаю,
пожалуйста.
Одна из причин, то, что в центре позакрывали прямо...
Что позакрывали в центре?
Ларьков.
Ага, ларьки, это я слышал такое.
Очень сильно закрыли, вот этот цветом их прям пачками сняли.
И поэтому просто некому и нечего.
Ну, я думаю, что меньше трафика из-за того, чтобы доставка, потому что постоянно какие-то газельчики, фургончики ездят.
Ох, ох, по поводу ларьков я слышал, московские власти еще, по-моему, в пятницу или в субботу это заявляли, что причина вот этих пробок — это ларьки, которые есть в Москве. Меня сократили, обрезаю яблони, благо погода позволяет, 93-й. А я сегодня забил на машину, охота была пивка попить, 62-й, ваше право. Спад деловой активности в городе — причина свободных дорог, пишет нам спасатель. Я менеджер по продажам, никто не покупает ничего, все ждут, многих отправили в отпуск за свой счет. Кирилл из Киржача нам пишет, значит. Всем привет, удачного эфира, Славик пишет. Уже давно уборочные машины отваливают снег на центр дороги, а сзади идут поливалки и все заливают реагентом. Все реже сможете видеть машины, которые загребают снег, пишет Закат. Вот я тоже обратил на это внимание. Срок действия ОСАГО закончился, вот и не ездят, пишет Денис из Воронежа. У меня, кстати, он кончается вот тоже... Через две недели, что ли, ОСАГО, и КАСКО, и чертова дери. Я единственное думаю, как звонят... Слушайте, это, наверное, тоже отдельная тема, да? Эти страховые компании, которые задалбливают звонить. Они, видимо, сливают в какую-то общую базу данные. Меня замучили, серьезно. Кто только не звонит. Весь день, постоянно, на протяжении уже нескольких недель. А вы уже присмотрели себе вариантик? Да, спасибо, я присмотрел. А что еще? У нас 25 человек уволили, из 25 человек уволили 15, поэтому нет пробок, 51-й. Может, из Нерезиновска поуехали все гастарбайтеры, в Петербурге их стало точно меньше, Конопель пишет. Платные парковки в пределах ТТК, 440-й предполагает. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК. Твиттер, говорит Москва сайт. Давайте еще пару звонков. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, вот, во-первых, правильно сказали, ларьки начали закрывать, но в первую очередь, да, и газели ездят, потому что им надо заправлять эти ларьки, но и в первую очередь в Москве очень, понятное дело, интернет-магазин распространен. Вот я в интернет-магазине работаю, и у нас из-за всей ситуации, а я, правда, кстати, уже рассказывал, ну да, цены повысили, и уменьшился товарооборот.
Товарооборот. И все, вы просто не ездите.
Ну, не мы не ездим, да, но наша транспортная компания, соответственно, то есть намного меньше, заказов меньше. То есть цепная реакция такая пошла, понимаете?
Да, я понимаю. И, знаете, единственное, я понимаю, это ужасно, но мне почему-то так радостно, что я могу на машине доехать до работы за 40 минут в понедельник. Мне так хорошо. Да? Покажите, пожалуйста, карту Яндекса. И плачьи такие глаза. Да? А как подорожала-то каска, пишет Слава Биг. Да, да, Слава. Да, Слава. Это какой-то вообще... Это беда вообще. Мне как сумму назвали, я там чуть с ума не сошел. Просто, знаете, хотел сделать вот как... Знаете, мой племянник делает, когда ему говорят, будешь говорить по телефону с дядей Лешей? Он делает так. Нет! И убегает. Нет! Вот и хотелось так же мне сделать. Серьезно, мой племянник так делает. Не знаю, ваш так делает или нет. Но дети, они хороши тем, что они искренне выражают свои эмоции. Не пытаются врать. Типа, давай поговорим. О, черт побери, этот придурок опять со мной разговаривает. Ну, это я имею в виду, как он мог бы подумать обо мне. Эбола выкосила всех, пишет 21-й. Шутка такая, видимо. Куда такой экономике Донбасс присоединять? Ну вот как? Как? Задается вопросом Бонифаци. А кто присоединил куда Донбасс? Объясните мне, пожалуйста. Никто никуда ничего не присоединял. А как дела на общественном транспорте? Все, может, на электричке вы уже пересели, Алекс говорит. А на общественном транспорте проезд подорожал разовый до 50 рублей, насколько я знаю. Тоже здрасте. 7373948, с 1 февраля это все. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да, пожалуйста.
На мой взгляд, сегодня просто шикарная дорога, сухо, снега нет, и это тоже увеличивает пропускную способность, поэтому...
Просто легче ехать.
Сегодня уже за 40 минут и заехали.
Ну, может быть, потому что просто сухо, просто хорошо. Ну, не сухо, а просто растаял снег этот дурацкий. Ну, почему трешка какая-то нечищенная? Вот мне говорят, что трешка? Измайловское шоссе, до сих пор сугробы валяются. То есть это довольно странная ситуация. У меня есть ощущение, что город стали чистить хуже. Может быть, это какое-то нытье. Предстарческое, я не знаю, может быть, старческое. Я такой, типа, знаете, иногда думаю, что я все-таки старик. Просто как-то так получилось, что у меня тело 26-летнего человека. Но дело не в этом. Дело в том, что мне кажется, что хуже стало. У меня есть такое ощущение, что никто ничего не чистит. В Беларуси 95-й бензин стоит 66 рублей, пробок нет, Вася Московский написал. Серьезно, что ли, столько стоит? Одна ТП сейчас чуть не устроила пробку на трешке, поворачиваясь крайне левого за 50 метров до Кутузовского, пишет Вася. Так еще страховые стали избавляться от ненадежных клиентов, тех, у которых больше двух обращений, Слава Биг говорит. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня зовут Евгений.
Да, здравствуйте, Евгений.
Вот целыми днями катаюсь, торговым представителем работаю, соответственно, сегодня, ну, вообще пусто.
Класс.
Я нигде не стоял, я вот ездил в районе Варшавского шоссе, Симферопольского тут.
Ну, классно же.
И, нет, классно еще то, что если сейчас Собянину скажешь, это благодаря ихним мерам против пробок, это все.
Ну, вообще... Слушайте, это потрясающе, и правда ведь. Собянин может сейчас сказать, это мы поработали, вот видите, как парковки сработали. И все. А чего вы будете ему противопоставлять? Ничего. А, просто мигрантов стало намного меньше, поэтому дворников не хватает. Подполковник в отставке нам пишет. Так подписался он. Задели за живое. Каска в прошлом году 60 тысяч, в этом 120. Две недели до продления. Звонить задрали, пишет 34-й. Снег будет у вас завтра, 36 сантиметров за сутки, Сергей из Сарова говорит. Улицы не чистят, как во времена Гавриила Попова. Во дворах ужас, грязь, лед, пишет Нина. В Беларуси в декабре бензин 95-й был 72 рубля 98 копеек, пишет Ник. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел.
Да, пожалуйста, Павел.
Здравствуйте, я хотел сказать по поводу дорог. Во дворах не чистят, вообще не чистят, соль одна.
А раньше чистили?
Да, раньше, вот в том году, та зима была, даже позапрошлую, если вспомните, очень хорошо чистили. В этом году во дворах не чистится вообще никак.
С чем связано это, я понять не могу.
Ну, походу, братья-таджики уехали из России, то есть даже покинули просто Москву.
Не знаю, я видел во своем дворе, знаете как, я видел вот этих братьев-таджиков, причем они не то чтобы лопатой все разгребают, у них специальная техника, они садятся, у них такие маленькие трактора, они на них ездят. У меня такое ощущение, что им просто лень ездить на них, на этих тракторах уже, они уже все. Ну, они уже как бы, ну, понимаете, зачем? Сидят себе спокойно в своем подвале, в джакузи, курят кальян, едят урюк какой-нибудь, да? Сейчас 95-й у соседей официально 57 рублей, пишет 51-й. Все забились под диваны, грозы испугались, Санче написал. А в пропаганде никого не сократили, говорит либерал. А в пропаганде где? Наверняка сократили, ТАСС сократили, говорят. Помните, на Первом канале серьезные сокращения сотрудников, между прочим, если вы не знали. Сокращают, конечно, вы о чем? Подтверждаю прогноз по снежнему апокалипсису. Глоури из Сарова нам написал. В Сарове нас слушают, да? Привет, привет всем в Сарове. Врут, каска ингос не подорожала, говорит 85. Ну, не знаю, 85-й. Мне как предложили там. Я говорю, ну что, сколько? Ну, 120. Я говорю, Еще знаете как? Машину читают по остаточной стоимости, от которой я ее покупал. Не по нынешнему курсу доллара, а от которой я ее покупал. Типа, ну вот ваша машина столько стоит. И называют мне полцены от того, сколько она стоит сейчас реально на рынке. Я говорю, и что мне с этим каской делать? Потом, если у меня кто-нибудь ее угонит, я что, куплю себе велосипед или что я буду делать? Я не пойму. Ну вот. Но мы не можем вам увеличить. Ну идите тогда, куда шли. 7373948, телефон прямого эфира. Точнее, лучше не куда шли, а откуда пришли. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Алексей, по сути, это вы, а я Игорь.
Да, Игорь.
Два слова по поводу, вы говорили, таджиков или что-то. На самом деле, они до подорожания курса получали зарплату порядка 20-30 тысяч, даже если.
Так.
Говорят, покупали по 500 долларов там или по 400, могли домой отправить.
Так.
В настоящее время за такой зарплатой, сами понимаете, 200-300 долларов, они сказали, у нас, во всяком случае, сказали, не устраивают нас такие деньги, мы лучше поедем домой там заработаем, либо в другом месте.
Слушайте, но есть же плюсы от кризиса.
Да.
Да, вы знаете, я с одной стороны понимаю, что что-то бьет по моему кошельку. Я понимаю, что я, может быть, не куплю того, чего я хотел. Я понимаю, что, может быть, BMW Z4 останется моей мечтой еще надолго. Вот, но с другой стороны, есть какие-то плюсы в этой жизни, которые, в общем-то, радуют. Не знаю, может быть, это только меня, может быть, и вас тоже. У меня большущее окно под облаками и много солнца, пишет мечта. С нас все чистят, и таджики на месте. А, у нас все чистят, видимо, хотели написать 5-й. Хорошо. Мигранты уезжают из-за подорожания патента. 4000 в месяц. Равшан нам написал. Оснащение ЖКХ выросло. Раньше все лопаты убирали, а мигранты по договоренности с начальством колымят. Снег убирать некому. Множество постоянных слушателей. Сергей Сарова нам написал. Да, пользуясь случаем, хочу передать привет товарищу Собянину, пишет 26-й. А песню будете заказывать или нет? Так, сейчас, значит, о снеге поговорили, о уборке поговорили. Понятно, что вы не ездите на улицу, некуда вам ехать. О вони, о запахе неприятном в Москве. Небольшая пауза и погнали.
Говорит Москва.
И не надо говорить, что это запах от польского посольства. Нет. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. В МЧС полагают, что неприятный запах в Москве может исходить из канализации.
Превышение. Превышение допустимых норм содержания веществ в воздухе власти Москвы все-таки не зарегистрировали. Об этом сообщил нам дежурный офицер Центра управления кризисной ситуацией столичного МВД Андрей Павлов. Он не исключает, что источником неприятного запаха, на который жалуются москвичи, могут быть канализационные коллекторы. Цитата.
У нас лаборатория, которая производит замеры воздуха круглосуточно вчера и сегодня, продолжает ездить по территории Москвы. На текущий момент превышение ПДК не выявлено. Если есть обращение от граждан, служба специальной оперативной группы выезжает на места и там делают замеры относительно того, что это за вещество. Запахи идут в основном от коллекторов.
И вот что еще пишут журналисты наши. Накануне поздно вечером на неприятный запах пожаловали жители ряда районов столицы, в том числе Басманова, Сокольников, Лефортово, Нагатинского, Затона. И Регнум написала, что в городской атмосфере 12 раз превышено содержание ацетилацетата. Ацетилацетата. Смысл фразы так прост. Ацетилацетата. Веселись в полный рост. 7373948. Ну давайте поговорим о запахах. О том, чем же пахнет в Москве. И мучает ли этот вас запах или нет. Меня лично нет. 7373948. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Александр меня зовут.
Да, пожалуйста.
Даю наводку для соответствующих органов.
Да, пожалуйста.
Рискую, но ничего не сделаешь. Вчера в 12 часов дня проезжал на 17-м трамвайчике. Это да. Северно-Восточный округ, сельскохозяйственная улица, район. Там протекает река Лихоборка, если я не путаю. Вот я обратил внимание, это была Хуанхэ, как в песне. Хуанхэ – желтая река. Это текла какая-то жижа, желтого такого цвета. А это вот все со стороны ВВЦ, там как раз промзона. Помните, там вот в правую сторону хотели сносить, что там строить. Вот что-то они там сбросили.
Что-то они там сбросили, вы предполагаете. Что-то желтое текло. А я, знаете, мне написали кто-то, South Park, Ник написал, я вспомнил такую серию. Может быть, действительно, это облако пафоса вонючего накрыло Москву, потому что москвичи настолько пафосные. 7373948. Это точно, это облако пафоса. Оно летает и воняет по Москве. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Роман, Москва.
Да, пожалуйста, Роман.
Живу в районе Академической, улица Дмитрия Ульянова, дом 36.
Да, пожалуйста.
Вот, в районе 12 ночи, 2 часа ночи, вонь такая, сказать было нечем, просто какой-то жженной резины. У меня балкон открытый на кухне, и в комнате, и все это так удачно прогонялось по всей квартире.
А зачем вы зимой открываете балкон?
Жарко у меня.
Ничего себе, вот вам повезло. Вы приезжаете в Перово, в пятиэтажках, там мерзнешь, умираешь, все время отопление нужно включать, все окна законопачены. Вонь не снаружи, а изнутри, потому что воздух застоялся. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Радио Москва?
Нет. Еще одну попытку так. Даю.
А?
Еще одну попытку даю. Нет, не будете пытаться, хорошо. 7373948, радио говорит Москва. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай зовут.
Да, пожалуйста, Николай.
Еду сейчас по МКАДу, купил хорошую вонялочку в машине. Ничем не пахнет.
Ничем не пахнет. Ничем не пахнет. А какой запах взяли? Кокосовый?
Да, прям угадали.
Ну вот видите, 7373948. Я не угадал, друзья, у меня дар. Я же говорил вам. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Дмитрий, Московская область. Пожалуйста. Я думаю, это вонь из американского и польского посольства.
Ну вот, я вот знал, что вы позвоните. Понимаете, я чувствовал, я сразу предупредил, друзья, значит, это не от польского посольства. Про американское забыл, ну, самый виноват, собственно говоря. Вонь — это не запах, а образ жизни, в чем никто признаваться не хочет, пишет восьмой. Жены резины — это кто-то, видимо... Сексом занимался, 21-й, вот какой юморист. Превышение вредных веществ не выявлено, вместе с тем возможны дерматиты и экземы. А так все в норме, Леша Лексус шутит. У меня только шашлыками воняет из соседнего кафе, пишет Боб. Что еще, может наступил праздник Алексей Божий Человек с гор Потоки. Дунька, говнястая просьба, что это такое? 69-й, что это за фантазии? Чем-то типа бензина воняло на станции метро Площадь Ильича и в округе. Сейчас не знаю, меня там нет, пишет 74-й. Как говорит 74-й, это все, что осталось после вас, да? В Люберцах ночью был сильный химический запах, пришлось закрывать форточку, пишет Елена. Да что там канализация? Вот у дам новые духи появились, аромат близкий к запаху пота. Очень модно, невозможная вонялка. Это что такое, закат? Не нарывался. Может быть, вас обманули просто? Дорогой, это духи. Это точно, 100%. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, Владислав, Москва.
Да, пожалуйста.
У меня озонатор гроза есть. Дома постоянно чистый воздух.
Что у вас есть?
Озонатор.
Озонатор. Озонатор. И придет, да придет озонатор. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Да, Николай.
Я вот хочу сказать про такой момент. Где-то месяца полтора назад я ночью проснулся, часа в три. Я живу в Новогиреево.
Да.
Ужасный запах такой был, вы знаете, серый какой-то. И вот слух прошел, что это вроде откуда-то из капотни оттуда дыхануло.
Ну,
вот у меня здесь не изонатор, а ионизатор.
Ионизатор.
Вот, я его включил на целый час. Только тогда мог заснуть. А так вонище, просто можно было просто не проснуться.
Можно было и не проснуться. С днем сурка, вас 31-й, говорит. Уксусная кислота в канализации, может быть? Бред? Пишет 35-й. То есть он так и написал. Серьезно, это народное название циркового праздника. Бабушка мне рассказывала, говорит 69-й. Ну, может быть. Это Госдеп настраивает химоружием, 21-й. Это от геев и либералов пахнет, пишет Глобус. То есть я-то даю возможность народному юмору вот здесь вот выплюснуться. Это не от юмора от нашего, Глобус, как считаете? Американское... что? А? О, все ушло, потерялся. В Марьино не пахло утром, отстаньте от капотни, 38-й. Тоже живу в Новогиреево, 8-й этаж, ничем не пахло, не сочиняйте, пишет Ляля. Русский инженер пишет, 18 часов вечера ехал на авто по Рязанке, вдохнул вонь, пассажиры начали подозрительно на меня коситься. Подстава, конечно, пишет русский инженер. Слушайте, а я, значит, ехал, вот это есть Toyota Center, на 84-м километре МКАД. Я, значит, ехал на Алтуфьевское шоссе метро. И тоже едем, едем, едем. И вдруг такая вонь. Такая вонь. Такая вонь. А я еще ехал, у меня, значит, пакет из Икеи вот этот вот есть. Ну, не такой самый плохой, а синий, большой, дебильный такой, бесформенный. У меня в нем бутылки валялись. Я вот все сложил, что в машине было. Всякую помойку. И все так на меня покосились, так вроде, как будто бомжар какой-то. А мне, ну, вроде что? Я просто гордое лицо сделал, и все, типа, да, и что? И что? Вот, я тоже имею право на свободу. Ну, что-то такое было. Я к тому, что, может быть, на Алтушке, а может быть, и не в Алтушке дело. Давай о приятном, о наших замечательных проститутках, Соломон нам пишет. Чуть позже, возможно. Я кроме запаха своих носков ничего не чую. Господи, друзья, ну нельзя же так низко культурно падать. 7373948. Давайте подниматься. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, Алексей, добрый день. Это
да,
Александр, Москва. Вот сейчас приезжал МКАД, на внутренней стороне там серьезно ТДП. Бензовоз врезался в грузовик, груженный древесиной. И там, возможно, может быть, если разлив, там перекрытие, возможно, будет.
А, да, спасибо, спасибо. Это вот конкретика просто по движению сейчас. А вас узнали, что вы гудошников в маршрутке, говорит 51-й? 51-й? Нет. С чего меня вообще узнавали? Это первое. Второе, я молчал. Вчера пахло на Преображении. Мне показалось, что кто-то курил став, пишет 10-й. И еще одна тупая шутка. Это Ленин, пишет Степан из Вайтрана. Вот, пожалуйста, да. Фейсбук протух, лишил меня моей странички. Ну, не люблю Обаму и Гиропу без мата. Всем друзьям привет, но меня больше нет, пишет Закат. Пахнет серой, молитесь, антихрист идет, Бобби Фишер написал нам. Левиафан, фильм такой, но он везде, вот и воняет, пишет либерал. Посмотрите фильм «Дурак», я вчера посмотрел фильм «Дурак». На самом деле, мне кажется, мы зря говорим о Левиафане, потому что фильм «Дурак» намного интереснее. Намного, он просто круче, и все. Он просто круче, на мой взгляд. А самая его крутость в том, что миллион долларов потратили и 15 тысяч собрали в прокате. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Я вот насчет запаха еще разговор или как?
Да.
А, ну вот, так вот, получилось так, что попал в метро на кольцевую ветку с другом, а у него вот кайморит, или когда нос не дышит. И мы такие обрадовались, прям пустые вагоны, пустой вагон, все чемятся в другие, главное, где много народу. А мы потому что, ну, не ездим в метро толком.
Так.
Поперлись вот в пустой. Я думаю, какие мы умные-то, ребята.
Так.
А оказалось, ну, там люди без определенного места жительства, ну, они там ночевали.
И вы думаете, это их запах накрыл Москву?
Наверное, да, потому что по кругу еще есть, ну, они как бы...
Никогда, никогда, никогда не идите в последний и первый вагон. Вот, не надо этого делать. На кольцевой, вот, последний, первый можно, последний нельзя. Там всегда то остатки еды чьей-то, вот они вот так вот расхлёстаны по полу, такой некий пазл, мозаика. В Марино постоянно почти пахнет, сейчас просто в другую сторону тянет, 14-й. 27-й взял ответственность за себя, на себя точнее, понимаете, как Обама за разрушение российской экономики, 27-й взял ответственность на себя. Сильное же у вас пищеварение, 27-й. Метаболизм, прям позавидовать можно. Тоже смотрел фильм «Дурак», ты помнишь, как его... Господи, Лёша, я чуть не прочитал сейчас, спойлер такой не выдал. Я никому ничего не скажу, что там было в этом фильме и что тем более было в конце. Лёша с Таганки меня чуть не подставил. Если что, Саров, Российский федеральный ядерный центр, Сергей Сарова. Мы знаем, Сергей, что же вы думаете? Если что, Москва это столица. Значит, новости, после этого продолжим. Схитина. Гжежеш Схитина, министр иностранных дел Польши, предложил праздновать... Да что, давайте я лучше процитирую. «Почему мы так легко привыкли к тому, — он говорит, — что Москва — это место, где чтят окончание военных действий, а не Лондон или Берлин? Что было бы еще более естественным, — сказал Схитина в эфире некой радиостанции РМФ-ФМ. По его словам, цитата, «Это не является естественным отмечать годовщину окончания войны там, где война началась». Я даже не знаю, с какого именно тезиса начать. Ну, начну с тезиса, наверное, исторического по поводу того, что польский министр вновь показал нам, министр иностранных дел, обратите внимание, показал нам дичайшее какое-то незнание истории. Он говорит, что... Я так понимаю, Вторая мировая война началась в Москве. Что он хочет этим сказать? На что он намекает, собственно говоря, я не знаю. Я пытался даже какой-то, ну, может, возможный факт найти, чтобы что-то подтвердить как-то его слова, где и когда в Москве что произошло, чтобы война началась. Вторая мировая, причем не Великая Отечественная война, а Вторая мировая. Да и Великая Отечественная тоже, кстати, не здесь начиналась. То есть я вообще не понял, что он сказал. Есть такое ощущение, что человек, ну, просто алогичен, неинтеллектуален, бредит. Либо пытается троллить, но троллит настолько толсто, что это даже, ну, людям, мне кажется, преклонного возраста видно. Ну вот вопрос, который мне понравился, так это первый вопрос. Почему, говорит, так легко привыкли к тому, что Москва – это место, где чтят окончание военных действий, а не Лондон или Берлин, что было бы более естественным? Ну, скажем, Лондон, это он тоже перегнул. Лондон почему должен быть тем местом, где собираются союзники, те, кто победили в Второй мировой войне и в Великой Отечественной победили конкретно мы. Вот почему Лондон, я не понимаю. А вот Берлин, мне идея вообще нравится, интересная идея. Но единственное, у меня возникает ряд вопросов. Какого ряда, какого, точнее, смысла? Смотрите. Например, зачем мы празднуем действительно победу в Москве, если победу надо праздновать в Берлине? И давайте с этим согласимся и решим только один вопрос. Нам как на Тополе приезжать в Берлин? По согласованию или, ну, в общем-то, по собственной инициативе? То есть, в принципе, я за то, чтобы наши войска каждый год маршировали в Берлине. Почему нет? Почему нет? Это потрясающая идея Гжегоша Схитины. Более того, я, наверное, даже не против, чтобы наши войска через Варшаву на Берлин шли. Ну, каждый год к 9 мая пригоняли танки, пригоняли БТРы, БМП, шла пехота, ну вот, что-то, тополя, тигры, вот все вот это пригоняли туда, самолеты, чтобы прилетали, и мы там устраивали какое-то шоу. Может быть, на это намекает Схитина? Может быть. Тогда, в принципе, идея интересная, вам не кажется? 7373-948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей меня зовут.
Да, пожалуйста.
Схитина просто издевается, потому что где-то проходила информация, что он историк по образованию.
Ну да, такая информация есть, можно в Википедии вот. Ее даже посмотреть.
То есть он умышленно эти все вещи говорит, чтобы злить русский народ.
Ну слушайте, ну потрясающая же идея. Почему мы не празднуем действительно победу в Берлине? Почему мы не приезжаем каждый год в Берлин и не маршируем там?
Ну потому что не надо, мы довольствуемся своей территорией.
Ну, слушайте, а по-моему, потрясающая идея. Схитина сам не понял, что сказал. Он хотел отнять у нас праздник. Он хотел преуменьшить значимость победы советского народа во Второй мировой войне. Понимаете, да? Потому что Великая Отечественная, она в рамках Второй мировой. Это всем известно, да? Я правильно понимаю? Исторические рамки. 1 сентября 1939 там и так далее, да? А 2 сентября 1945, 22 июня 1941, 9 мая 1945. Ну, все это прекрасно знают. И он хочет преуменьшить, но при этом предлагает такую идею, на которую вряд ли согласится сам Евросоюз. Мы-то за! Мы-то за! Давайте все время выдружать знамя советское где-нибудь над Рейхстагом. Ну, понимаете? Почему нет? Почему нет? Мы что, не хотим проехаться вновь по Европе на танках? Конечно, хотим. Потрясающая идея. Великолепный перформанс, как модно говорить сегодня, знаете, по современным каким-то меркам. В общем, почему нет? Идея прекрасная. Давайте поручим Схитине, как представителю Евросоюза, договориться с Ангелой Меркель. Я думаю, что это будет потрясающе. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Михаил Перова, да. Ну, закончить эту серию, конечно, вот с этим парадом на Берлин надо вновь и вновь водружать там знамя,
да,
над Рейхстагом обязательно.
Конечно, конечно.
Вот, на самом деле, непонятно почему. Ну, то, что я тоже согласен, что он просто троллит и издевается, судя по всему. Вот, это уже второе подобное заявление. Хотелось бы послушать, что на это ответит Меркель с ее предложением провести парад в Берлине русских войск. Вот, ну и он как-то очень странно подписал, на мой взгляд, вот этот праздник, да, то, что проводится в Москве, это как международный полностью. Здесь, в Москве мы празднуем нашу победу. Я что-то вот не припомню никаких парадов, где... На 9 мая сюда бы приезжали нормальные, здоровые там делегации европейские во главе там с лидерами и так далее. Они, по-моему, как-то у себя все время проводят подобные мероприятия. Поэтому он, собственно, однозначно издевается.
Да, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. А это, извините, он сегодня сказал, да, вот эту вот,
да,
фразу?
Да, да, да.
То есть вот в день победы в Сталинградской битве, вот, особенно. Ну, конечно, какой-то троллинг. Я даже не знаю, как это. Стараюсь быть спокойным, но фашистов тоже спокойно иногда надо было бить. Я так, может быть, скажу жестко, но в один день, в начале битвы 23 августа, погибли 90 тысяч мирных жителей в Сталинграде. Это была бомбежка, когда разбомбили весь город. И погибли дети и женщины. И дальше битва шла полгода, и погибло 2 миллиона человек с обеих сторон. Поэтому такие вещи говорить в такой день, ну, это просто за гранью понимания. Вот, извините, я, может, немного эмоционально, но вот так вот.
Да, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут? Нет, вы молчите. 7373948, говорите.
Здравствуйте, Алексей, Юрий, Москва. Ну, смотрите, вот такие вот всякие фразы вот со стороны наших балтийских, так сказать, соседей. Это ощущение, как будто они немножко хотят отгородиться от истории, да?
Но это скорее поляки все-таки сказали. Поляки, а? Поляки. Поляки сказали, поляки.
Это поляки. Знаете, отгрызть это стоит. То есть не Советский Союз условно победил, а, ну, в смысле, мы победили, но не они. Как бы про себя-то слова-то уже нету. Они же, по идее, для них тоже праздник.
Ну, как сказать, мы же не знаем, каких взглядов придерживается Схитина. Я думаю, что для него это большое горе. Я думаю, что он с удовольствием бы зиговал.
Ну, Вот сейчас сказали до этого про Освенцим, там тоже какая-то ошибка была. Где-то там, наверное, 100 пудов еще что-то было, может, я не услышал. Вот такое ощущение, знаете, как отгораживаются, что-то вот. Не нравится мне ситуация, чем условно.
Не нравится вам эта ситуация. Да, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста. Говорите.
Пожалуйста, а нельзя ли обратиться с исковым заявлением и наказать его с чисто юридической точки зрения?
Не знаю, возможно, но как мы его будем наказывать? Наверное, МИД опять что-то скажет по этому поводу. Вы знаете, наша делегация при ООН, они все время просят и говорят, давайте мы, ну, внесем... Я забыл, то ли закон, то ли что они хотят внести. В общем, они хотят побороться с попыткой фальсификации итогов Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, но не принимают подобных документов, не принимают подобных постановлений в ООН, отрицают, в том числе Соединенные Штаты Америки, не хотят ставить на этом точку. То есть в определенный момент господа евреи, я сейчас без обид, без всего, с гордостью абсолютно за них говорю, добились того, чтобы люди, которые не признают Холокост, их жестко наказывали. Мы пока добиться подобного не можем. Люди, которые не признают Вот, а, и поэтому вот этот Схитин, он может нести полную бильберду, чушь какую-то, отрицать участие советских войск, рассказывать нам о том, что война началась в Москве и прочее, 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 прочее. Любой бред он может нести, и, в общем-то, никто его за это не накажет. 7373948, как вас зовут? Нет, 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
По поводу...
А, почему? Почему сбросилось? Ну, слишком долго, видимо, вы пытались. Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, меня зовут Сергей.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, мне кажется, следующий шаг, это они скажут, что почему мы день космонавтики празднуем в эту дату, а не в, во время, когда была лунная программа США. Вот мне кажется, вот так вот будет. А зачем мне взгляд, я не могу понять.
Ну... Ну, может быть, может быть. Один из слушателей мне написал, говорит, а что, почему не прав Схитина? Вот у нас же подписали пакт Молотова-Риббентропа, подписывали его в Москве и так далее, и с этого началась Вторая мировая война. Ну, как бы вам сказать, это такой взгляд либеральный, видимо, да, прозападный, что с этого началась Вторая мировая война. На мой взгляд, Вторая мировая война, ее предпосылки и, в общем-то, вот эти аппетиты Гитлера, которые разгорались потом день ото дня, они не с пакта Молотова-Риббентропа начались, они начались с Мюнхенского соглашения 1938 года, на мой взгляд, да. То есть вы можете открыть спокойно сейчас вот Википедию и почитать, что в Мюнхене 29 сентября 1938 года премьер-министр Великобритании Чемберлен, премьер-министр Франции Эдуард Деладье, Адольф Гитлер и премьер-министр Бенито Муссолини спокойно подписали соглашение о передаче Чехословакии, Германии и Судетской области. Потом, кстати, Польша отрывала кусочек от Чехословакии спокойненько абсолютно и до определенного момента была одним из самых, можно сказать, рьяных сторонников нацистской Германии. Это сама Польша. Пока нацистская Германия эту Польшу уже и не сожрала. Плюс к этому франко-германская декларация 1938 года, подписанная Банне-Риббентропом 6 декабря 1938 года в Париже о взаимном ненападении, и англо-германская декларация 30 сентября 1938 года Чемберлена и Гитлера. Пакт Молотова-Риббентропа, как видите, был подписан гораздо позже. Мы были последними из тех, кто подписал подобный пакт. Так что до свидания. До свидания. Не пытайтесь нам рассказать про то, что с пакта Молотова-Риббентропа началась война. Ничего подобного. Во-первых, аншлюс Австрии, во-вторых, раздел Чехословакии. До свидания, мой ласковый Мишка, и не надо мне всякую чушь писать. 7373948. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, Глеб, Москва.
Да, Глеб.
Я хотел бы сказать, что поляки имеют определенное право на свою такую вот антагонистическую точку зрения по той причине, что они так от нас натерпелись в свое время.
Поляки от нас натерпелись?
Конечно.
Ну, конечно, мы же освобождали Освенцим, когда в этом же Освенциме уничтожали 350 тысяч поляков. Конечно, они от нас натерпелись. Если бы не мы, поляки, как недочеловеки, именно к такому разряду, я уже 10 тысяч раз это говорил в эфире, но приходится повторять каждый раз. Именно к этим людям относились славяне, недочеловеки. Цыгане, евреи, славяне у Третьего Рейха. Сейчас бы просто не существовали, скорее всего, как этнос, поляки. Их бы просто уничтожили. Да, там были коллаборационисты, которые некоторое время, наверное, бы прожили, в принципе, под крылом нацистской Германии, но не так долго. Я думаю, так или иначе, эти рабы... А кем еще могли быть славяне в нацистской Германии, кроме как рабами? Это известно абсолютно, если вам не, это неизвестно, почитайте национальную взгляды вообще Третьего Рейха, обратите на это внимание. Поляков бы просто не существовало. Рассказать о том, что поляки от нас натерпелись, или сказать это... Ну, на мой взгляд, ложь. И более того, я до сих пор не согласен с вот этим вот извинением нашего либерального крыла, нашего... Руководство кремлевское, которое извинялось за Катынь. Потому что, честно говоря, на мой взгляд, не так-то все и чисто с Катынью. Не так-то все и чисто. Есть еще над чем поспорить, но почему-то в определенный момент решили перед поляками извиняться. Почему? Я не знаю. Зря сделали, дали карты в руки. А по поводу еще того, что мы натерпелись от поляков, я же не буду вспоминать 1612 год, я же не буду вспоминать вот эти попытки поляков каждый раз захватить нас. Я же не буду вспоминать то, как поляки наускивали украинцев. Я же не буду это вспоминать, как украинцев еще в 40... 1937 году пропускали через концентрационные лагеря в Польше и так далее. Ну, короче говоря, там интересная история с поляками. Поляки всегда пытались занять некие лидирующие позиции в славянском мире. У них это никогда не получалось, потому что лидирующую позицию в славянском мире всегда имела Россия практически, ну, на протяжении многих веков последних. И их это, конечно, очень оскорбляет и, знаете, как бы угнетает. Жечь Посполитой-то нет, империю создать не удалось. А русские создали свою империю, что, конечно, очень удручает поляков. Я понимаю. И они готовы воевать на любой абсолютно стороне, лишь бы не на русской. На любой. Ну и плюс к этому я хочу отдельно поблагодарить поляков за Дзержинского. Угу. За Рокоссовского я хочу поблагодарить поляков. Там и так далее. Это просто я вот туда все кидаю вам, туда. Это по поводу того, как поляки от нас натерпелись. Не знаю еще, кто от кого натерпелся. И плюс к этому возьмите и купите себе сборник, называется... сборник, по-моему, имен и фамилии Великой Октябрьской социалистической революции. Там можно революционеров смотреть по именам. Слишком часто там встречаются евреи, без обид сейчас для всех евреев, это известно. Слишком часто там встречаются латыши, эстонцы. Слишком часто там встречаются поляки. 7373948 по поводу того, что они от нас натерпелись. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Павел.
Да, пожалуйста.
Я считаю, что такие высказывания возможны вследствие плохой внешней политики России.
Какие?
Я считаю, что вот надо определиться во внешней политике, кто является другом, кто врагом, и относиться, допустим, страны Балтии, значит, ту же Польшу, отнести к странам-врагам. То есть не иметь с ними, ну, если не прямых дипломатических отношений, а то... Не иметь с ними, значит, экономических.
Вы знаете, еще Польшу как врага рассматривать еще, может быть, можно. Но давайте предположим на секундочку, что Польша теряет натовскую поддержку. Польша нам не враг просто потому, что она ничего не сможет нам противопоставить. Говорить о странах Прибалтики, да, Балтии вот это и так далее, я вообще всерьез не хочу, потому что в этих странах живут от 2 до 3 миллионов человек. Эстония 1,5, Латвия, Литва, там, я сейчас могу перепутать, Латвия больше, там, 3, по-моему, Литва, по-моему, 2. Все. То есть это разговор ни о чем, там людей живет меньше, чем в Москве, вместе взятых в 3 странах. Вы понимаете, о чем я говорю. Эти люди, в общем-то, конечно, хотят самостоятельности и якобы утверждают, что у них некая самостоятельность есть. Естественно, этой самостоятельности нет, самостоятельность их обеспечена натовскими войсками. И это скорее не самостоятельность, а некий протекторат со стороны Запада, и это всем, в общем-то, известно. И они даже слова не скажут никогда против того, что говорит им старший брат. Это тоже известно. Они, в общем-то, просто меняют хозяина иногда. Ну, вот эти страны, понимаете, они меняют хозяина. Иногда они были там, ну, были под Советским Союзом, были. Потом раз, чик, перебежали на другую сторону. На них не надо обращать внимания. Это несущественные игроки на геополитическом поле. Ну, это мой взгляд. Я, может быть, слегка радикален вам могу показаться. Но, по-моему, это так. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да.
Вы знаете, у меня такое предложение, чтобы Лавров у нас обратился к Штайнмайеру и сказал, что мы очень будем рады снова отпраздновать День Победы 9 мая в Берлине, и все наши граждане, которые в этом хотят поучаствовать, могут к вам приехать.
Конечно,
пожалуйста.
Мы очень хотим. Я говорю, единственное предложение с Хитиной прекрасное. Единственная загвоздка, нам нужно гнать танки туда. Вы же понимаете, ну мы же не можем просто так прийти там флажками помахать. Это несерьезно абсолютно. У нас есть традиция, эта традиция не прерывалась даже в самые тяжелые годы для нас. Ну вы понимаете, парад, я имею в виду военный. Вот, войска с парада на Красной площади, точнее, эта традиция не прерывалась, а началась, мы так скажем, да, войска с Красной площади отправлялись прямо-таки на фронт, вы это прекрасно знаете, то есть в самые тяжелые времена мы проводили парад, и парад мы будем проводить, это наша традиция, и, естественно, если мы сейчас перенесем празднование в Берлин, как предлагает Схитина, а мы не против, то нам нужно догнать туда как-то технику, пойдем мы, естественно, через Польшу. Естественно, в Берлин мы погоним нашу технику через Польшу. Наши тополя мы погоним туда, буратины, ну и прочее. Мы пойдем прямо через Польшу, без обид. Можем остановиться, постоять, если надо. То есть, если господин Схитина что-то предлагает, то мы всегда рады помочь. Единственное, что вот пусть договорится, как мы это будем делать. Как мы погоним войска? 7373948. Для чего? Ну, чтобы, естественно, ну, это для праздника. Для праздника. Никаких у нас милитаристских вещей в голове и нет. Никакой войны мы не хотим, в отличие от господина Схитина, видимо. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Меня Геннадий зовут.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Я вот слушаю тут передачу, я вот хочу сказать одно. Мне кажется, вот мнение ваше правильным в том, что нечего смотреть вообще на наших соседей, и не надо их рассматривать как врагов, потому что они врагами даже являться не могут. Я считаю, что уже давным-давно нам нужно просто пристально и тщательно заняться американцами, вплотную заняться Америкой. И все остальное станет на места. Просто нужно просто очень серьезно подойти к ним, понимаете?
Понимаю, о чем вы говорите. К Америке действительно нужно подходить серьезно, потому что это самое сильное на данный момент государство, самое богатое на данный момент государство. Государство, которое может схлопывать экономики, в принципе, других государств. Ну, они мощны, и это правда. Браваду устраивать на их фоне, это не совсем верно. К ним нужно подходить с опаской. Но есть одна проблема. Вы знаете, был Советский Союз, он явно был мощнее России на данный момент, и его забороли, его сломали. Сломать Россию, я думаю, гораздо проще, чем Советский Союз, это на мой взгляд. Хотя, с другой стороны, те люди, которые получили опыт потери целого государства, те люди, которые до сих пор со слезами на глазах вспоминают Советский Союз и говорят, какие же мы были дураки, что продали его за колбасу, возможно, сейчас не повторят этой ошибки. Но, тем не менее, Россия не такая сильная, как Советский Союз, а Советский Союз, в свою очередь, когда-то сломали. Поэтому с Америкой нужно быть очень осторожным. Очень, очень, очень и очень. Они своих планов, как они нам же империалистические какие-то планы приписывают, на самом деле это их планы, на какую-то позицию мирового жандарма и гегемонию, они их не скрывают, эти планы, вот. В общем-то, они говорят, мы должны принести свой порядок. Это тоже нормально для молодого государства, в котором не было практически войн внутри. Они просто, я же говорю, такие взорвавшиеся подростки, которые матушку Европу учат жить. А у матушки Европы накопилось очень много обид друг на друга, я имею в виду у государств. И, естественно, мы грыземся, и только подкидывай дровишки. Ну и наши польские соседи любят, естественно, они прям вот любой момент будут использовать либо свои вот эти реваншистские вещи как-то, ну, реализовать. Реваншизм в них, дух реваншизма в них, конечно, сейчас силен. Но надо не забывать и то, что и у нас этот дух присутствует из-за развала Советского Союза. И дабы не выглядеть как вот эти идиоты, например, в Польше, а конкретно идиотов в Польше, я считаю, Схитину и ему подобных, я уверен, что там есть много замечательных людей, но вот Схитину я считаю идиотом, ментальным таким, вот, не поступать там так же, как они. И все. Вот смотрим на них, видим, какие они дураки, и не поступаем так же, как они. Нам вот эта попытка восстановить свою силу, попытка там встать с колен и так далее, пафосно можно говорить, она не должна нам затуманивать рассудок, как она затуманивает рассудок полякам. Некоторым. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Не знаю, после заявления Схитина об освобождении украинскими войсками Освенцима, и Меркель сказала о том, что советские войска освобождали Освенцим, и президент Польши, в общем-то, упомянул об этом. То есть Схитина, он такой вот, знаете, клоун. Единственное, что печально, это неплохо, когда есть клоуны в политике, печально, когда они министры иностранных дел. Неплохо, чтобы клоун был внутри, например, представитель какой-то партии и так далее, такой политический клоун, который выдвигает самые радикальные идеи. Типа, а давайте возьмем и долбанем ракетой. И все ему, о боже, какой дебил. И там из-за рубежа все такие, боже мой, смотрите, какие у них есть придурки, а те, которые у власти, не так уж и плохо. Давайте-ка лучше с ними наладим диалог. Ну, понимаете. Я примеры приводить не буду в нашей стране, кто так, такими вещами занимается, да? Я примеры не буду приводить, кто от республиканцев подобное делает в США. То есть специально обостряют ситуацию. Типа, давайте взорвем все! И вдруг партнеры такие, слушайте, ну, Обама не так уж и плох. Обама, конечно, ужасен, но не так ужасен, как те, кто могут быть вместо него. Может, все-таки с ними поговорим. И у нас подобное тоже существует. А Схитина – министр иностранных дел. И вот это вот необъяснимый факт. Почему? Я понимаю, когда такой министр иностранных дел появляется там в Латвии, в Эстонии, он может такой появиться, мало людей, да? Но когда в Польше довольно большое государство, конечно, по сравнению с Россией, ни о чем, я имею в виду и по размерам, и по населению, маловато, маловато. До империи очень далеко, ребят, очень далеко. потеряли вы, конечно, свою государственность, и 100 лет у вас вообще государства не было, но это не важно. До 1918 года большевики вам помогли. Кстати, многое среди большевиков было ваших. Я еще раз просто напоминаю о том, что мы, оказывается, много боли принесли полякам. Ну, короче говоря, ребята, ну, могли бы найти получше министра. Вот могли бы найти получше министра, могли бы поумнее человека найти. Ну, я не знаю, почему у вас так получается. У нас министр вообще вот прям конфетка, прям, понимаете? Такая вот большая, в очках уже такая взрослая вот конфетка. Отличный министр. Как себя ведет, какая стать, да? Советская выучка. Что-то было же хорошее в Советском Союзе. 7373948. Асхитина, вот он вот такой, постсоветский, понимаете? По типу Грибаускайт, она тоже такая. Чуть-чуть была советская, а потом стала постсоветская и с ума сошла. И возненавидела русских. Ну, так оно обычно и бывает. Дети идут против своих родителей. Сейчас новости, после этого продолжим. 16 часов 6 минут, понедельник, февраль, день второй. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Слушал Звягинцеву, и вот эта новость меня поразила. В Саратове выпал оранжевый снег. Смотрите, о необычном природном явлении сообщают местные жители в социальных сетях. По их словам, весь город будто в пыли. В Саратовском центре мониторинга окружающей среды подтвердили, что действительно выпал оранжевый снег, в котором присутствуют частицы песка. Воздушная масса пришла в Россию из пустыни Сахары. Такой, в общем-то, необычный цвет песка из-за этого. Саратовской области смотрите, главный синоптик Саратовской области Михаил Болтухин говорит, что, по его словам, желто-оранжевый снег не представляет опасности. А я с самого детства знаю, что желто-оранжевый снег не представляет опасности. Я вот к этому, если вы бывали в тихих наших затонах, в тихих районах московских, то наверняка вы видели этот желтый снег, никак не связанный с Сахарой. Это я просто так. Люди борются с желтым снегом где? В Саратове. Саратов. Знаете, вот этот, главное никак, я говорю, там, эти саратовские КВНчики, смешные ребята. Но мы будем говорить о другом, более важном событии. Вы, наверное, помните, что наша девочка с Комсомольска-на-Амуре, россиянка Алина Хеннесси, так именно ее называют, получила в Лас-Вегасе порно-Оскар. Вы, наверное, помните эту историю, это не так давно было. И получила она, смотрите, награду за в номинации «Лучшая секс-сцена в фильме зарубежного производства». Награду россиянка разделяла Саманты Бентли. Саманта Бентли. И Рокко Сифреди. Известный Рокко Сифреди и Саманта Бентли. Нам всем полюбившиеся по таким фильмам, как «Ирония судьбы» или «С легким и тяжелым» и так далее. Церемония AVN Awards проводится ежегодно в «Беспардонница». Знаете, есть такой фильм? «Трое в лодке». Ладно. Церемония AVN проводится ежегодно во временной промежуток между кинофестивалями «Золотой глобус» и «Оскаром». Режиссер с псевдонимом Боб Джек, с которым сотрудничает Алина, рассказал, что американцы не пустят россиянку на свой трон, и даже эта премия не является гарантией успеха в этом бизнесе. То есть есть возможность, что наша девочка из Комсомольска-на-Амуре, настоящая патриотка, с ответственностью, подходящей к своей работе, могла бы взойти на порно-трон там, в США, но американцы, подлые, мерзкие, мелкие людишки, не дают ей этого сделать, мешают. Вот в чем вся беда, понимаете? Но почему я об этом заговорил? Потому что, собственно, я давно горю желанием с Алиной поговорить лично. И, насколько я знаю, у меня, возможно, сейчас это даже получится. Алина, здравствуйте.
Добрый день.
Меня зовут Алексей, будем знакомы. Я с вами до этого еще не разговаривал.
Угу, очень приятно.
Алина, вот вы знаете, ваша награда, она вот в буквальном смысле слова потрясла наших слушателей. Все, ну, честно сказать, общество разделилось пополам. Вы вообще рады этой награде или нет?
Ну, я 7 лет в бизнесе, поэтому, конечно же, я рада. Но на самом деле меня потрясла реакция людей. Я не думала, что настолько новость разойдется по всем радиостанциям, по телевидению, по сайтам, везде просто.
Ну, а потрясла реакция какая? Люди пишут, восхищаются, говорят, здорово.
Реакция, конечно же, разная, как негативная, так и положительная. Вот. Но я, в принципе, это понимаю и принимаю. Ну, меня именно аншлаг такой, так сказать, удивил.
Удивило, что так много людей. Но все-таки вот больше положительных каких-то высказываний, больше положительных откликов или отрицательных?
А знаете, я комментарии так особо и не читаю.
А, не читаете?
Я просто смотрю в новостях, где есть, а именно реакцию не очень наблюдаю.
Хорошо, а как отреагировали ваши знакомые, друзья?
Знакомые друзья, конечно же, рады, потому что они знают, что я этим занимаюсь давно и профессионально, так сказать. Вот, поэтому все поздравили, все рады.
Но вот вы говорите, 7 лет к этому шли, то есть вы уже 7 лет в этой индустрии, вы снимаетесь в фильмах для взрослых, так у нас их называют.
Да, я 7 лет в бизнесе, это не первая моя номинация, в том числе на ЭВН. Я в прошлом году тоже была номинирована как лучшая актриса, и некоторые сцены были, и некоторые фильмы, но это первая выигрыш.
Ну вот, вы знаете, я читал ваше интервью, и в одном из интервью вы сказали, что это сложная работа, это правда?
Ну да, конечно.
А в чем
как
вот сложность?
Для девушек, так и для парней.
А в чем сложность? Объясните, пожалуйста. Потому что, как мы все привыкли, люди, которые порнографию видят только вот в интернете, нам кажется, что все это легко и что тут такого сложного.
Ну, это, я понимаю такое мнение. Все думают, что все как в жизни. На самом деле, это большая работа, особенно на больших продакшенах, когда съемки начинаются в 8 утра и заканчиваются, бывает, за полночь. Вот, все уставшие, и команда, и оператор, и актеры, и актрисы, вот, мы все это делаем вместе, но результат бывает очень хороший.
Ну, вот слушайте,
о больших фильмах, о больших компаниях.
Я понимаю, а вот, кстати, есть такая проблема, раньше вот ленты, фильмы для взрослых снимали такие полномасштабные, и с сюжетом, и со всем, а сейчас я вижу все больше какие-то ролики, непонятно никакого сюжета,
да.
А вы вот все-таки считаете, как должно быть?
Я, конечно, считаю, что должны быть большие, как раньше. Они до сих пор снимаются, но они не настолько, так сказать, окупаемые сейчас компаниями. Mm-hmm. Снимают только большие компании уже с именем, уже бренды, которые известны уже в мире. У них это продается. А чтобы начать какое-то, чтобы кто-то новое начал снимать, такое уже не пойдет.
Я вот знаю,
только ролики, и сейчас уже очень много бесплатного порно, к сожалению, в интернете, что тоже сказывается.
Угу. Алина, а вот я знаю, что драматические актеры, они так или иначе, во всяком случае, в России, там, советские актеры, мечтали сыграть Гамлета. А есть ли вот такой какой-то образ у порно-актрис? Какой-то вот человек, которого, безусловно, уважают и хотели бы сыграть. Вот есть такое?
Я об этом, на самом деле, даже не думала.
Вы не думали? А вы, может быть, увлекаетесь литературой просто? Вам какой-то вот персонаж нравится?
Литературой? Нет, конечно, читаю книги, увлекаюсь литературой, но чтобы так думать, кого-то сыграть из этих персонажей, я не думала об этом.
А вы не думали?
Немножко раздеты. Не совмещаю это все вместе.
Не знаю. А мне кажется, вот что-нибудь, может, Герду, например, вот как считаете?
Нет,
это пошло как-то, да, это пошловато. Ну, может быть, мы можем подумать с вами, но это уже потом. Вы знаете, я читаю новости, и здесь пишут, что вас в некоторой мере в США даже притесняют и не пустят на так называемый порно-трон. Это правда или нет? Американцы вас прижимают в связи с тем, что вы все-таки русская?
Нет, я такого не слышала. Единственное, меня порадовало то, что раньше вообще русских, в принципе, даже не номинировали на ЭВН. И начиная с прошлого года стали проскакивать русские актрисы. Не только я, еще Лола Тейлор была награждена, по-моему, еще какая-то из наших моделей. Вот. Но они не очень были рады нас принимать сначала, но... Потихоньку продвигаемся.
Ну, то есть вы говорите о том, что в порноиндустрии как раз есть некое потепление между США и Россией, хотя вот на внешней политике, может быть, это не так сейчас.
Сейчас?
Да.
Сейчас, да, потому что, во-первых, сейчас очень большой поток российских актрис идет в Европу, а также уже и в Америку. Я сама занимаюсь модельным агентством, и сама этих актрис как бы вот курирую. Вот. И, наверное, именно то, что сейчас поток большой пошел, и нас все любят, и нас американцы стали немножко принимать.
Интересно, а я думал, что отношение, может быть, к российским актерам изменилось, особенно на фоне того, что происходит на Украине. Вы, кстати, как-то в курсе этих дел?
Конечно, в курсе.
А есть ли у вас какое-то мнение на это?
Не знаю, повлияло ли это. Не уверена, я не думаю, что это как-то... Может, вместе.
Послушайте, Алина, я хотел спросить, а у вас есть ли какая-то позиция на этот счет? Вот знаете, как сейчас в интернете спрашивают, в России, во всяком случае, там, Крым наш, Крым не наш, а вот на ваш взгляд, Крым он российский или украинский?
Российский. Я полностью поддерживаю Россию.
Спасибо вам, успехов больших. Алина, честно говоря, редко общаюсь с людьми данной профессии, и было интересно с вами поговорить. Спасибо и удачи вам.
Спасибо большое.
До свидания.
До свидания.
Ну вот, друзья, понимаете, можно совмещать и такие сложные профессии, и патриотизм. Все это может как-то сливаться в единый такой букет эмоций. Друзья, мне просто нужно минуточку помолчать. И после этого, пожалуйста, звоните 7373-948.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Вот, работящая, патриотка России, пишет Леша Лексус. Ну вот, Алина с нами, пишет Бонифаций. Вот. Господи, жестко спрашивать у порноактрисы в США, спрашивать про политику. Да, друзья, я, возможно, подставлял Алину. Надеюсь, что у нее карьера из-за этого, ну, не пострадает. Я надеюсь, что она будет развиваться. Прекрасная девушка, видите, читает литературу, занимается саморазвитием, тяжелой работой, многочасовой. А вы говорите, 7373-948, телефон прямого эфира. Я бы хотел вас, может быть, 5 минут, 3 минуты расспросить о неких впечатлениях. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Николай зовут.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, я считаю, что это бизнес, ничего личного.
А вы так считаете, потому что вы участвовали в этом бизнесе, или вы просто вот со стороны наблюдаете?
Нет, нет, я только со стороны наблюдаю.
Со стороны? Вашу передачу. А хотелось бы?
Вы знаете, нет, наверное, уже нет, староват.
Я тоже, наверное, староват. А вам сколько лет?
Мне 40.
40. Ну, а мне 26. Все равно староватый, я думаю. За интервью денег не взяла? Конечно, нет. 45-й. Ну, вы что? Ну, что вы, 45-й? Нормальная девка. Знай наших, говорит 24-й. Вот, радуется за победу. А что еще? После такого сладкого голоса мне надо побыть одному, пишет Толеран. Именно об этом и разговор. Я уже пробил ее видяшки, Тимур из СПБ говорит. А, сюжет подкиньте ей, пусть сыграет Обаму или главу МВФ. А, пишет Глобус. Давайте не будем лезть в профессионал. Друзья, вот, знаете, все вот... Есть такая проблема. У нас все знают, как нужно работать полицейским. У нас все знают, как нужно работать врачам, как нужно работать учителям, журналистам. И все знают, видимо, как работать порноактрисам. Давайте не будем к ней приставать. Она профессионал, она разбирается в своей профессии. Она 7 лет работала для этого, извините меня, пожалуйста. 7 лет упорнейшего труда. Да? 7 лет. Между прочим, Алина, будь она, ну, скажем, будь такие люди мягкие и честные, так же, как в Советском Союзе, я имею в виду в США, наверняка дали бы ей героя капиталистического труда. Да? Почему человеку не дают награду? Почему не дают народного артиста, скажем, заслуженного артиста? Почему? Чем она хуже других? 7373-948, телефон прямого эфира. А потому что русская, да? Вот наверняка. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
А меня зовут Игорь из Москвы.
Да, да, пожалуйста, Игорь.
Я хочу сказать, что вот Алина в своей профессии во многих местах чище, чем твой род.
Спасибо большое. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Вячеслав.
Да, Вячеслав.
Знаете, вот я слушал Алину.
Да.
И меня просто переполняло чувство гордости.
Вот.
За эту девочку, вот, да.
Вот.
За ее нелегкий труд.
За и патриотизм.
Вообще, за то, что она есть на этом свете, хоть теперь появился смысл жизни.
Слава Богу, слава Богу. Знаете, вот будет такая молодежь, будет у нас все в порядке.
Да, будут большие.
Целеустремленная абсолютно. Понимаете? Да, я слышу, как вы радуетесь и смеетесь. Радуетесь и смеетесь. Будет такая молодежь. Все будет в порядке, друзья. Работает человек. В поте лица добывает хлеб свой. Не сидит там, смс-ки не строчит. Не звонит мне тут, не рассказывает про чистые места. Работает. Некогда. Слава богу, хоть, ну вот, согласилась Алина дать нам интервью. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Мария.
Да, Мария.
Ну, я, можно я вас чуть-чуть поправлю? Она не в поте лица добывала, а в поте другого. Она же совершенно по-другому работает.
Ну что вы, вот что вы, и что вы,
таким людям место в Думе. Там уже когорта собралась.
А, ну, то есть вы говорите, что
мне
возможно.
Мне кажется, она достойна очень хороших таких наград, да.
Ну, почему бы и нет. Кстати, знаете, я сначала подумал, что вы с сарказмом говорите, а потом понял, что вполне адекватные, реальные вещи звучат. Почему бы и нет? А что еще? Русские девушки самые красивые, почему бы и нет? В порно есть все национальности, а те, кто говорил, что не смотрит, смотрят в два раза больше, говорит Саня. А что еще? Ну, один раз уже пообсуждали это, но что еще обсуждать? Тем... Мы поговорили с человеком восьмой, мы поговорили. И, между прочим, в отличие от нас с вами восьмой, Алина достигла признания в профессиональной среде восьмой. Я не знаю, может быть, у вас тоже есть успехи какие-то. Понимаете, а где мои награды? Где мои награды? Нет моих наград. Но я, правда, и 7 лет не работаю, правда, да, там что-то 4, что ли, год, сколько, может, 4, может, 5, я даже не знаю. Вот, не, может быть, я надеюсь, но Алина уже добилась успеха. Алина уже признанный профессионал. И сколько еще впереди, друзья? Сколько еще впереди? Сколько... какие горизонты открываются перед человеком? Вы сами подумайте. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Давайте сейчас сделаем паузу. Если она у нас есть, она у нас есть, она у нас есть. А после этого к новым темам. И подумайте, Алина в свои годы уже добилась многого. А чего сделали вы?
Говорит Москва.
Владимир Владимирович Путин занял 11 место в рейтинге самых обожаемых людей в мире. Такое, значит, исследование проведено международной исследовательской компанией YouGov. Первое место рейтинга завоевал миллиардер Билл Гейтс. За ним следует президент США Барак Обама. Обожаемый, видите как. Замыкает тройку самых обожаемых Си Цзиньпин. То есть далеко не первое место у Владимира Владимировича, только 11-е. Среди женщин первое место в рейтинге заняла голливудская актриса Анджелина Джоли. На втором месте обладательница Нобелевской премии Малала Юсафзай. И на третьем Хиллари Клинтон. Как сообщается, в опросе приняли участие 25 тысяч человек. Видимо, в США, да, я так понимаю. А где еще? Значит, друзья, я не буду вас мучить тем, чтобы вы признавались в любви в очередной раз Владимиру Владимировичу Путину. Вы это и так делаете. Я верю. Вы же купили портрет Владимира Владимировича себе в кабинет? Нет? Тогда бегите, покупайте. Значит, смотрите, я не буду вас заставлять это делать. У меня другой вопрос. А кого обожаете вы? Глупый, знаю, вопрос, поверхностный. Ну и что? Ну и что? Это дает мне некую возможность вас лучше изучить. Чуть больше о вас узнать. 7373948, телефон прямого эфира. А вот самый обожаемый для вас человек. Актер, артист, политик, военный человек, хоть порноактриса, мне вообще все равно. Ну то есть конкретно для вас самый обожаемый человек. За исключением всех работников радиостанции «Говорит Москва». За исключением всех работников, просто потому что так нечестно. Давайте, без нас. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Меня зовут Елена. Самый, да, пожалуйста, обожаемый человек – это мой муж Санечка, мой сын Женечка и моя мамочка.
Вот так. А из известных таких вот знаменитостей всяких есть?
Доренко люблю. Правда, паразит иногда плохо.
За что? Вы меня куда? Вы что творите-то? Осторожнее давайте, друзья. Вы меня так под монастырь подведете. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Сергей зовут.
Да, пожалуйста.
Сергей. Ну, наверное, открою для всех страшную тайну. Но в первую очередь я, наверное, люблю самого себя. Потом, естественно, я люблю своих родителей. А если из известных людей, то, наверное, те, которые делают мало гадости. Таких еще мало.
Ну кто? Точнее, ну кто?
А их нету.
А их и нету. Самая обожаемая Анджела Дэвис, 24-й. Дарт Вейдер, Степан из Вайтрана. А, то есть вымышленные персонажи. Давайте и вымышленных туда. Да, вот это вот. Даже, я даже попробую. Вот, вот оно. Это для Степана. You don't know the power of the dark side. 7373948. Может быть, может быть. You don't know the power. Надо, значит, power немножечко протягивать. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Егор.
Да, пожалуйста.
Если серьезно отвечать на ваш вопрос, серьезно, я восхищаюсь Чуркиным, нашим представителем.
Крутой, да. Чуркин крутой. Безусловно. Когда я первый раз для себя открыл Чуркина, я был поражен. В выдержке. классу профессионализму этого человека. Вот знаете, никогда у меня не возникало желания ни с кем фоткаться из знаменитых таких людей каких-то. Не знаю почему, неинтересно мне. С Чуркиным сфотографировал с удовольствием. Прям вот руку ему хочу пожать. Не знаю почему. Ну то есть вот настолько у меня вызывает этот человек уважение. Вот ничего не могу сказать, с вами согласен полностью, и даже чуть более, чем полностью. Карен Фишер, 757-й, я обожаю Аллу Пугачеву, Зюзи говорит. Алла Пугачева, великая артистка на самом деле, да, вот по-серьезному, если не брать вот эти песни «Будь со мной, зайчиком», просто там, да, когда она тогдашняя Пугачева, молодая Пугачева, какие у нее песни? Это просто разрыв. И как она их поет, как она их понимала, черт побери, ей не так много тогда было лет, но она это чувствовала. Мудрость в ней какая-то есть. «Моя кошка», 65-й, говорит. «Портреты Путина подорожали за санкции или к доллару привязан?» Мало ли, 45-й, мало ли, спрос просто большой. Чуркин, говорит, 1-й. «Джокер из саги о Бэтмене, отличный чувак», говорит 8-й. Вот он нравится. Лавров, 31-му. Путин, Лавров. Нет, одного выбирайте, 88-й. Алина Еременко, Алина Хеннесси, 99-й. Тогда это сегодня был подарок для вас, наш разговор с ней, правильно? Белуччи Моника... О, да, 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 Бонифаций. Моника Белуччи, конечно, старая стала, но это прям вообще, вообще. Я могу долгие споры вести со всеми, что самая крутая женщина на свете это Моника Белуччи. Ну, я так вот по виду. Я не знаю, как она вообще, не может, она не алё. Вот, но в целом, да? Ух, какая Моника Белуччи-то вообще, особенно молодая. 7373948, Бонифаций обеими руками за. Как вас зовут, алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Роман.
Да, пожалуйста, Роман.
Вы знаете, а мне нравится Познер Владимир Владимирович.
Да, это очень интересный журналист. Главное говорить с прищуром и чуть-чуть шепелявить. И чем, знаете, почему мне нравится Познер? Потому что он француз. Понимаете, он француз, он говорит, что он француз. Я его обожаю за это. Вот, Шарль Азнавур, первый француз, и второй Познер. Все, вот я их обожаю за это. Потому что они французы, и все. И ничего ты им не докажешь, самое главное. 7373948. Познер француз, замечательный. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый день, Федор Емельяненко.
О, нормальный Федор Емельяненко человек. Крутой. Знаете, все время пытался его достать из старого оскола, когда программа вел такая, «Русская дух» есть у нас. Все время хотел, чтобы Емельяненко пришел. А он такой, он сам в себе такой мужик. Крутой, к нему надо ехать, похоже, да? Травкин Николай Николаевич, очень хороший мужик, 42-й. А как же Пенелопа Круз? Моника отдыхает, говорит 60-й. Да ладно, тощая ваша Пенелопушка Круз. Моника одной левой, так скажем, побеждает Пенелопушку Круз. Леонид Филатов пишет «Закат». Евгений Максимович Примаков пишет 95-й. Грым Достоевского и там писатель еще перечисляет. Поскольку первый Достоевский, его вам и зачисляю. Лев Симба. Это из-за «Короля Льва», Лилия. Вам нравится «Король Лев»? Новодорская красотка. Она же умерла, Пегас, вы чего? Катя Климова пишет «Алекс». Моторола, у него сегодня день рождения, пишет Александр. Это ополченец, да? ДНРовский. Андриана Лима и Ирина Шейк. Санчиксон пишет. Ладно. Жириновского люблю, «Пятница», говорит. Ну вот ваша... Павел Датюк, хоккеист, пишет 92-й. Примакова называли уже, да. Наташа Полонская, это пишет 93-й. 95-й пишет, а как Сергей Леонидович? В смысле, какой? Сергей Леонидович Доренков есть такой, кстати. Вы никогда не знали? Учитель Дениса Мацуева, пианист, композитор. Сергей Леонидович Доренков. Интересное совпадение, правда? Ну, вообще, всем тем, у кого учитель Сергей Леонидович и там Доренков, тем повезло. Мне кажется, да? Мне нравится Владимир Соловьев. Кощунство просто мне это писать, 77-й. Значит, Иосиф Сталин пишет, 84-й. Обожаю Кургиняна. А я обожаю пену у рта Кургиняна, 27-й. Жванецкий. А почему, собственно, 81-й? Жванецкий. Обожаю Матвея Гонопольского. Ну, Зюзи, ну что за... Специально, да? Пако де Люсия. Рогозин лучший, пишет 75-й. Стивен Сигал. Да, он просто ломал руки всем. Знаете, мне всегда хочется быть Стивеном Сигалом, когда я еду и смотрю, как разметка нарисована в Москве. Мне хочется вырвать руки, пойти кому-нибудь. Стив Вай. Да, этот чувак играет языком, я знаю, 56-й, это очень крутой мужик. Стариков, пишет 48-й. Джим Кэтрин. Я думал, Кэрри. Где Джим Керри? Почему никому не нравится Джим Керри? 31-й. Саша Грей, наш человек, 43-й. Шендерович, мой кумир, 55-й. А Шендерович не отделив от матраса. Байкалову мне нравится, 5-й, говорит. Карелин, 757-й, Овечкин и Малкин, и Никита Исаев, 33-й, Сталин Иосиф, 4-й, Пендальф Серый, 28-й, Евгений Альбаца, говорит Сега, идите отсюда, вы... Смешные люди, да? Им нравится Альбац, они слушают меня. Вы что творите-то вообще, я не понимаю. Хэтфилд, наш человек. Так вот, да, Ник? А, Марадона, говорит Шульц. Человек, забивающий рукой. Дмитрий Хворостовский. Как говорила моя преподавательница золотого века русской литературы, единственный гений современности, да? Бэтмен и Джон Лорд из Deep Purple. Это говорит 60-й. Мистер Хэнки. Пишет 757-й. Путин пишет 1-й. Сергей Бодров, к сожалению, rest in peace, пишет 440-й. Лимонов пишет Сега. Наргиз Закирова, обожаю. Это, да, певица хорошая. Майкл Джордан, Сашка и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Я понял, ребята. Спасибо. Знаете, почему я это сделал? Я просто хочу, чтобы те люди, которых вы любите по-настоящему, они это, может быть, услышали и порадовались, что у них есть такие ярые поклонники. Это же круто. А то мы все время всех поливаем, поливаем. А тут, ну, хоть частичку доброты внесем. Сейчас пусть в наших душах будет тепло. Сейчас небольшие новости. Смотрю, вот самые интересные новости, которые больше всего обсуждаются в интернете. Американские дипломаты знали, что их влияние в соцсетях ограничено. Бойцы батальона Айдар митингуют у здания Минобороны. Прямая трансляция, можно посмотреть. Жду, когда бойцы батальонов начнут смещать власть. Жду, когда Порошенко выведут на площадь. Жду, когда его поместят в какой-нибудь холодильник. Очень жду, и это будет скоро, я чувствую вибрацию какую-то энергетическую. Да не, серьезно, просто так оно обычно и бывает. Детей революции последующая история сжирает. Жду, когда уничтожат Порошенко, а его явно уничтожат, он не справляется. А, кстати, украинка нам написала, так подписалась, слушательница. И не он сгорела, вопросительный знак, чтоб у вас... Так вся Москва сгорела вместе с Кремлем и их хозяевами. Значит, украинка, у нас Москва бывало горела, и ничего страшного. Не страшно. Мы как Кутузов, мы можем гореть, что угодно делать. В итоге мы все равно возвращаемся туда, где мы были раньше. И все. Не дождетесь, а не упертый, говорит 8-й. Да мне-то что ждать? Видно же, что Украине хана приходит. Медленно, но верно. Видно же, что Кристин Лагард говорит, не дадим помощь, потому что, говорит, нестабильная ситуация. Куда деньги пойдут? Непонятно. Видно же, что власть из рук Порошенко уходит, как песок просыпается меж пальцев, понимаете? Проблема в том, что к кому она уйдет? К Яценюку? Ну, посмотрим. Ты че кашляешь? Заболела, мать? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Сегодня один из слушателей мне задавал раз 300 вопрос, почему у нас не обсуждается тема мобилизации в ДНР, а я как раз эту тему хотел немножечко обсудить с вами. Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко объявил о начале всеобщей военной мобилизации. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей. По словам Захарченко, мобилизация начнется через 11 дней. Власти республики рассчитывают призвать около 100 тысяч человек. Ранее вице-спикер Народного совета ДНР Денис Пушилин заявлял, что в ДНР не планируется военная мобилизация. Видимо, потребовалось. Ну, что мы здесь можем обсуждать? Здесь мы можем обсуждать то, что, например, Украина тоже объявляла мобилизацию довольно серьезно. И украинские воины бегут, чтобы, не дай бог, не попасть в ряды СВУ, бегут в Россию, бегут ярые патриоты Украины, которые предрекали России крах. Вы знаете, есть такой человек, какой-то там, какой-то журналист, он даже сейчас работу в Москве ищет. Надеюсь, плюнуть ему когда-нибудь в лицо. Вот. Не берите его на работу, пожалуйста. Кто возьмет его на работу, предатель, на мой взгляд. Вот. Ну и в ДНР теперь объявлена мобилизация. Вопрос-то тут такой, наверное, наберут, не наберут, пойдут люди или не пойдут. По сути, это же будет подтверждением, точнее, или подтверждением, или опровержением это будет тех слов, что говорят некоторые противники Донецкой и Луганской народных республик. Они говорят, а где ваша поддержка народа? Вот если сейчас ДНР соберут 100 тысяч, то это и будет та самая поддержка народа. Вот она, пожалуйста. То есть мобилизация произведена, люди собрались, вот он, Донецк, показывает себя, да, вот он, там, Луганск показывает себя. Если не наберут, вот это уже сложнее. Значит, поддержки как таковой, может быть, на должном уровне и нет. Посмотрим. 7373948, телефон прямого эфира. Может быть, у вас какие-то свои мысли появились? Пожалуйста, как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Да, меня зовут Денис, добрый день, Алексей.
Да.
Ну, я давно, у меня интересовал вопрос, почему Донецкая, Луганская, ну, Народные Республики это не проводили, скажем так. Это было понятно, что делать надо было раньше. Ну, будем надеяться, что наберут.
Слушайте, хотя, а зачем, вы думаете, никогда... вообще вот эти добровольцы нужны? У меня просто есть такое ощущение, что профессионалы, воюющие за Донецкую Народную Республику и Луганскую, это намного лучше, чем большая толпа необычных людей, которые просто станут пушечным мясом.
Алексей, я с вами согласен, но есть проблема. Допустим, они выходят за пределы Донецкой и Луганской Республики. Кто будет осуществлять так называемую комендантскую функцию? Кто будет стоять на блокпостах?
Ну, народная милиция, в общем, я понял.
Ну, можно сказать, да, осуществление власти. То есть, допустим, в ту же Харьковскую область они зайдут, допустим, в той же Запорожье зайдут. Да, у них есть костяк 50 тысяч человек, но все остальное кто?
Ну, понятно. То есть, это создание некой народной милиции. Вот эти ребята будут работать на тех территориях, которые будут освобождаться. Это логично. У меня почему-то есть ощущение, что никто их в атаку бросать не будет. Как вы, наверное, обратили внимание, вот эти вот все попытки бросать в атаку малообученных бойцов и глупых несмышленых, они успех обычно, по-моему, не увенчаются. Обратите внимание на Дебальцево, этот котел, который существует. Да, это просто глупость какая-то. Ни к чему хорошему она не приводит. Лучше, когда работают профессионалы. Всегда лучше, когда работают профессионалы. И в теме Алины Хеннесси, и в теме войны тоже лучше, чтобы работали именно профессионалы. 7373948. Поэтому есть ощущение у меня, что вот эта мобилизация, она производится прежде всего для того, чтобы показать, во-первых, лояльность населения к войскам донецким и луганским, или там войскам Новороссии, как хотите, армии Новороссии, лояльность показать. И, да, вот, наверное, осуществлять некие функции милиции. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Да, Михаил Перова. Ну, на самом деле, у меня вся родня с Донбасса, я уже говорил об этом. И честно, я думаю, что не наберут. Я там очень... Все детство у меня прошло. Лучший друг, который работал... Ну, он долго сначала они возрождали там свое село, там у них свое хозяйство, потом он ушел в милицию, потом он пошел в ОМОН, СОБР, местный. Вот. Очень долго он терпел, пока вот эта вся... Все военные действия эти шли. Ушел буквально туда, на фронт. Он, по-моему, месяц 3 или 4 назад сказал, все, нет больше. У него тоже жена, ребенок, все дела. Ушел на фронт, все. Второй друг, который также вот с деревни, то же самое. Я с ним созванивался, вот, потому что он один фактически там остался. Вот, я говорю, если что, там, давай сюда. У него и второй ребенок, у него только родился. Вряд ли он пойдет. У него там есть, наверное, свое там какое-то маленькое хозяйство. Уголь, опять же, да. Сейчас, я так думаю, они будут там подрабатывать, местное население собирает тот же металлолом элементарный от танков.
А почему не соберут-то? А почему не соберут-то, вам кажется?
Нет, ну потому что уже некого собирать. Те, кто хотел, да, уехал. Там даже, вы поймите, там даже еще до начала всех этих военных действий, вот эта вот вся периферия, там Донецкая область, Луганская область, она медленно и верно вымирала просто, потому что уголь оттуда уже фактически, там все деревни, вся деревня, все поселки стоят на пустырях, да, на пустых.
О чем же тогда говорят, о чем говорит Захарченко, где он кого собирается призывать? Ну не призывать, а просить прийти к нему.
Смотрите, ну, по поводу Захарченко и остальных, кто сейчас там правит, у меня тоже на это как бы, ну, не совсем пророссийская точка зрения, скажу так, потому что первое, что сделали эти люди, они, извините меня, захватили прокуратуру и милицию. И дальше начали их там сжигать свои дела и так далее. То есть там уже нормальных людей, вот, которые действительно все, уже нету. Там остались вот действительно, как вот банды, там при мне еще, когда я был маленький, да, уже там молодежь, там 17-16 лет, и вдруг стреляли, они друг друга резали. Там единственный розовый хаммер был на всю там эту, да, Макеевскую область у дочки начальника там.
Ну, понятно, понятно. Местного, то есть все, вы говорите, прогнило, я понял. Прям как фильм «Дурак». Спасибо большое. Ну, может быть, и не соберут. Я не знаю. Я не могу вам ответить на этот вопрос, я вас спрашиваю. А если не ошибаюсь, мобилизация вроде как добровольная. Так на ленте было написано. Да, 69-й, так везде написано. Добровольная. Добровольно, то есть никто никого не будет собирать на улице, тащить там в какие-нибудь военкоматы или что-то такое придумать, нет. Типа, ребята, приходите, кто желает, дадим оружие, все дела, будете воевать. Но если не воевать, что-нибудь в тылу будете помогать, врачи будете врачевать, а кто готовит, тот будет готовить. Ну, короче, помощь, вот. Соберут, не соберут, вот большой вопрос. Да-да, мобилизация среди свежеприбывшего большого количества добровольцев из других районов, регионов, стран, пишет Иваныч. Иваныч подразумевает, что нет там жителей Донбасса, да, там все приезжие. Иваныч, я не знаю, может, там все и приезжие, но когда я смотрел видеозаписи и того же самого Гиви, да, ну, знаете, такого ополченца или там Моторолы, и я обращал внимание на то, как некоторых вояк украинских выводят в народ, а они выводили в народ их, то есть показать людям, говорит, вот смотри, что ты сделал, как реагирует на них народ, просто, может быть, этот народ весь подставной, не знаю, но я очень сильно сомневаюсь, горе в глазах этих людей читается, в общем-то, легко и непринужденно, сразу видно, что люди убиты горем, они готовы разорвать бойца, так скажем, украинской армии на части, вот, ну, если вы не видели эти ролики, можете посмотреть. Обратите внимание. То есть говорить, что там все поддельное и там нет людей, ну, это, конечно, кощунственное. Это просто вранье, откровенная ложь и все. 7373948 и набрать 100 тысяч человек, которые приехали из-за рубежа, это, конечно, фантастические цифры. Вряд ли, когда такой контингент, кто будет перебрасывать. Ну, в данный момент уж точно. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. Меня зовут Виталий. Я как раз с Украины. Но я, правда, не из Донецкой области. Угу. Я бы с удовольствием бы пошел бы. А. Если бы, например, вот... Да, правда, пошел бы служить. Я в армии служил. Я в
АДВ. А почему, скажите, почему до сих пор не пошли? Что мешает?
Мой брат воюет на стороне Украины. Я против брата воевать не буду.
Понятно.
Вот так вот.
Понятно.
Вот только так вот. А так, вот этот человек, который перед этим передо мной говорил, он не прав. Да, в Донецке действительно так.
Там а вы пытались с братом как-то связаться, отговорить его от войны?
Да, я сегодня с ним разговаривал. Он в котле сидит, дурачок. Говорю, ты, говорю, давай что-то думай. Угу. Потому что за меня не думаешь, за себя не думаешь. Подумай за мамку. Угу. Там без разницы.
А в котле он человек... в каком? В Дебальцевском там?
Да, да, да. Он реально, понимаете, ну, как я вчера разговаривал с его товарищем хорошим, да? Угу. Вот. Он говорит, что человек просто-напросто попал в ту ловушку, в которую попали все вот нормальные люди. Ну, это телевидение. Ну, это такая пропаганда идет страшная. Такая гадость льется на... Даже на меня. Угу. Он на меня... Мой родной брат, которого я знаю всю свою реальную жизнь, угу. Который, я помню, как его с роддома привезли, я его растил, я за собой носил. Он меня предателем называет. Говорю, Ром, ты пойми, что я не предатель. Я точно так люблю свою родину, как и ты, но у меня другое мнение. А вот за мнение бьют.
Да.
У нас на Украине.
Да.
Вот так вот.
Да, я понял. Спасибо огромное. Надеюсь, что все будет в порядке с вашим братом. Интересные вещи, правда. Я опять же смотрел, когда, ну, брали... пленных, так скажем, пленных, да, правильно, наверное, пленных будет сказать, бойцов украинской армии, и с ними разговаривали, да, они говорят, ты что здесь делаешь, что сюда пришел, меня мобилизовали, меня взяли, меня послали, я выполняю приказ, ну, что, говорит, ты все приказы выполняешь, я только, меня бы тогда там посадили в тюрьму, я поэтому пришел. Говорит, ну, тогда возвращайся назад и рассказывай правду, мы тебя отпускаем. То есть видеофакты, видеодоказательства есть. Кому-то не так везет, кто-то становится грузом 200, да, и такие тоже видеофакты есть. Ужасное зрелище, катастрофическое. Узнавал про погоду, нет, это не то. Как же жалко людей в Донбассе, пишет 21-й. Разорвать пленного-то они готовы, от пули, под пули идти дураков нема. 38-й, война это же не только идти под пули, насколько я понимаю. На войне можно и в тылу хорошо помогать. Не обязательно быть на линии огня, не обязательно выступать там во фронт какой-то, да. У меня брат с семьей в Донецке, и что, он с тремя детьми воевать не пойдет, пишет 60-й. И его можно понять, правда. А Гудошникову не понять этих проблем. У него нет брата, говорит Санчиксон. То есть эту проблему может понять только тот, у кого есть брат? Возможно. Харьков говорит, в Донецке много нормальных людей. Ну, не воины они, и что теперь из-за людей их не считать? Смотрите, Шария, он показывает людей Донбасса без купюр. Смотрел я этого персонажа, переобувается он сейчас на ходу. уже начинает говорить о том, что как можно обманывать, нет никаких побед украинской армии. Я думаю, когда донецкие и луганские ополченцы закрепят свою победу, переобуется он окончательно. Печалит меня этот персонаж в принципе. Те, кто хотел, давно уже в ополчении, непонятно, кого еще нужно призывать, говорит Иваныч. Почему вы так думаете, что все, кто хотел, уже в ополчении? Я не знаю. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий меня зовут.
Да, пожалуйста, Дмитрий.
Ну, что хотел сказать. Вы неплохой журналист, но я бы на вашем месте... Что? Ну, я имею в виду то, что вот позвонивший вам товарищ по Донбассу, он правильно сказал.
Да.
Там те, кто сейчас у власти, диссиденты, сиденты и послесиденты.
Так.
И действительно они уничтожили всю эту вот свою биографию. Мы их подкрепили в этом отношении. И почему в Харькове не вспыхнуло, я вам тоже объяснил. Там 3 милицейских училища, они 100 человек эти взяли сразу и изолировали. И никакого бунта не будет. И, соответственно, как бы по добровольцам-ополченцам, не наперут они там, их просто физически нету. Это готовится вот сил, скажем так, готовящихся, я так думаю, под Ростовом.
Слушайте, ну опять вы говорите об американских войсках, уже, о российских войсках, уже все признали
это
везде.
Это добровольцы, там же все добровольцы.
100 тысяч добровольцев из России, что ли? Ну вы представляете?
Просто, вы же в армии не служили, наверное.
Ну расскажите, что же простого-то в этом?
Я вам немножко могу рассказать.
Давайте.
Там, например,
100 000?
Можно на контракт подсадить сразу, спокойненько так. Ни папы, ни мамы нету, вызовут.
100 тысяч человек?
Или подписывай.
100 тысяч?
Или тогда...
100 тысяч человек набрать?
Ну, что там, проблемы нет. Там не надо даже 100 тысяч. 100 тысяч — это 10 дивизий. Зачем?
Так они хотят набрать 100 тысяч просто. Я к тому. Я какие цифры вижу, я о тех вам и говорю. Спасибо большое. То есть можно набрать, и это якобы опять попытка вести там наших добровольцев куда-то и так далее. Ну, может быть, может быть. Откуда они возьмут оружие, чтобы вооружить 100 тысяч человек? Да что ж вы думаете, что 100 тысяч человек обязательно с оружием должны быть? Вот понимаете, все такие служившие, все такие вояки, ну, 100 тысяч человек, которые призывают, они все должны быть с оружием, они все должны идти в атаку. Ну, кто-то и кашу должен варить. Кто-то должен чистить картошку, ну, вы понимаете, перекладывать снаряды. Ну, разве нет? Я не прав? Кто-то должен водить грузовик, правильно? Кто-то должен водить танк, правильно? У него нет оружия в руках. Вот. То есть у каждого своя задача есть. Кто-то, в конце концов, должен писать какие-то там заметки, новостные, там, понимаете, с места события писать, как журналист работать военный. То есть у каждого своя задача. Кто-то должен заниматься тем, чтобы поднимать дух бойцов, там какой-то, ну, типа, политрук какой-то должен быть. Ну, понимаете, ну, я условно объясняю. И не обязательно у этих людей, у всех должно быть прямо оружие, все они должны быть прямо вооружены. Насколько я это понимаю, может быть, я ошибаюсь, может быть, я ошибаюсь. Кто-то должен лечить. У врача что, должно быть тоже оружие? Ну, неплохо, конечно, чтобы у него было бы. Для самозащиты, пистолет, да? Ну, это не значит, что ему надо пулемет давать. Ему надо лечить, а не убивать вовремя. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, не знаю, наберут, не наберут. В общем-то, я не могу вам дать ответ по этому поводу никакой. Нет у меня ни цифр, ни данных, никаких. Я просто вас спросил, вы предположили, прогнозы ваши пока из тех слов, которые я слышал, во всяком случае, из тех мнений людей, которые дозвонились, не позитивные прогнозы, давайте так скажем, пока не позитивные. Посмотрим, что будет дальше. Давайте сейчас сделаем прямо микропаузу, и будет одна маленькая тема, просто хочу рассказать вам.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Знаете, есть такой господин, казак Гаврилюк, который заявил, значит, мы загоним русских в Сибирь с американским оружием. Ну, примерно так, знаете. В интервью украинскому телеканалу депутат признался, что США предоставят Украине новое вооружение в течение 3 дней, пишут журналисты. Ничего, он не признался, он мог все что угодно трындеть. Смотрите, депутат Верховной Рады Украины от партии Арсения Яценюка «Народный фронт» Михаил Гаврилюк собрался загонять русских. Как только началась война, он говорит, наша армия была очень слаба, но сейчас вы сами видите, как она выросла, как наши воины научились воевать. Если им еще дать современное оружие, то мы будем гнать Россию в Сибирь, заявил Гаврилюк. На вопрос ведущий, кто может предоставить ВСУ такое оружие, он, в общем-то, ответил, цитата, «Я надеюсь все-таки, что нам помогут Соединенные Штаты и дадут оружие». И, по мнению Гаврилюка, произойдет это в самое ближайшее время, буквально в течение 3 дней. В общем-то, с чем я его и поздравляю, Гаврилюка. Если это так, то он нам дал очень ценную, интересную информацию, и ополченцам тоже. Плюс, естественно, он лишний раз подчеркнул роль США в этом военном конфликте, внутреннем, государственном. Ну и, наверное, роль в революции, которая произошла на Украине, тоже подчеркнул. Роль США. Но вот мне больше всего нравится вот это. Вы сейчас видите, как армия выросла, как наши воины научились воевать. Если им еще дать современное оружие, то мы будем гнать Россию в Сибирь. А где наши воины научились воевать? Ну, в смысле, если мы говорим об украинцах. То есть, вот я ему хотел бы задать вопрос. Я такой украинец сижу, он говорит, наши воины научились воевать. А я ему такой украинец говорю, а где наши воины научились воевать? В котле? Ну, то есть, я не совсем понимаю, о чем говорит этот человек. Потом мне не совсем понятно вот это желание гнать Россию в Сибирь. А почему кто-то собрался гнать Россию в Сибирь? Я так слышал, что просто Украина хочет целостности. Украина хочет, чтобы просто она была целой. Она хочет восстановить, ну, некий свой порядок на своей территории. А, оказывается, нет, понимаете? Оказывается, господин Гаврилюк мне поясняет, есть намерение у товарища Яценюка, видимо, потому что он от его партии выступает, гнать Россию в Сибирь. 7373-948, телефон прямого эфира. Не знаю, как воспринимать эти слова. Почему-то я, когда слышу такое вот от подобных личностей, мне почему-то смешно становится. Ну, я не знаю. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Виктор Дмитриевич. Я первое, что хочу сказать, что очень приятно вас слышать. В отличие от тех, кто звонил, такое впечатление, что вы боевой устав все-таки читали. И правильно сказали, что не воюет весь батальон, весь полк, вся дивизия, а воюет, ну, четверть, треть максимум. А набрать или не набрать, я сам родился, вырос в Донецке, у меня квартира на Куйбышева улице. И суть в том, что я не видел там, вот я каждый год езжу к маме, на могилу отца езжу. Я не видел там запущенных деревень. Может быть, сейчас, когда эти, как их, бандерлоги все это дело сделали, то они запущены. Наберут, не наберут, говорят всегда по максимуму. Если 50 тысяч наберут, то вы меня извините, очень классно. А те, кто говорили, что это же там 10 дивизий, то они далеки от сути, потому что дивизии сейчас у нас есть наступательные бригады и оборонительные, и там разное количество людей. Понимаете, люди далеки от армии были, поэтому то, что все равно там наберут, и то, что я знаю от своих друзей и знакомых, которые ни за что не захотели уехать из Донецка, который в феврале мне говорил, было бы все хорошо, если бы москали нам не мешали, а 30 августа я ему позвонил, а он говорит, Витя, где тот тоннель, где русские танки идут? Я с цветами их буду встречать. Вы понимаете? Они не верят тому, что все это русское, все отбирается в боях, все выкупается у вооруженных сил. Кратко, буквально 30 секунд.
Да.
Артем, весна, боевые действия целую ночь, 50 единиц тяжелой техники пропали со складов долгого хранения. И откуда, что такое снять машины, танки, реактивные установки с долгого хранения, это нужно несколько дней. Они это сделали за ночь. Ни одного раненого, ни одного погибшего. Значит, все было заранее выкуплено.
Ну, может быть и так. Спасибо.
Вы просто молодец.
И я, как вот бывший офицер, говорю вам большое спасибо за то, что вы грамотно подходите.
Спасибо, спасибо. Давайте не будем меня хвалить. Давайте не будем хвалить. Когда меня кто-нибудь хвалит, меня начинают автоматически сразу кто-нибудь ругать. А что про меня говорить, когда есть дела поважнее? А, что еще? Дурик, шайтан и клоун. Этот депутат. Это мы все говорим о депутате, который говорит, что мы бы гнали Россию в Сибирь. Он, кстати, по-моему, заявлял, что он надо сжечь Москву дотла. Друзья, я просто хотел лишний раз подчеркнуть, это не похоже на европейские какие-то ценности, ну, о которых нам говорят. То есть это не похоже на попытку обороняться, это попытка наступательной войны, когда ты уже проигрываешь, это очень смешно. Скоро, наверное, будут какой-нибудь югент набирать, очень интересно за ними будет понаблюдать. Ребята, вы своих людей, вы ополченцев победить не можете. Ну, не надо вообще пытаться даже думать о том, чтобы идти в сторону России. Просто забудьте это навсегда. Сейчас новости, после этого программа «Пиджаки» с Евгением Волгиной. А я с вами прощаюсь до завтра. Хорошего вам рабочей недели и да пребудет с вами сила.